«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», выходящая из Санкт-Петербурга в составе Максим Кузахметов, петербургский историк. Добрый вечер, Максим.
Здравствуйте.
И я, Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказывать о династии Романовых. И я думаю, что многие помнят, кто не помнит, я напомню, что мы довольно долго шли вместе с русской армией до Парижа, через всю Европу, через Германию, ну, современную Германия. И, наконец, дошли до Парижа. Я все вот подгонял Максима Кузахметова, а он все сопротивлялся. Он сопротивлялся с той же ожесточенностью, с какой сопротивлялся армия Наполеона. Ну, а, наконец, я вместе с русской армией вынудили Кузахметова вместе с армией Наполеона отступить, и мы в Париже.
31 марта 1814 года, триумфальное вхождение войск союзников, ну, в том числе и русских частей, в Париж. Ну,
девушки машут платочками.
Девушки, которые ненавидели республику и скучали по восстановлению монархии, хотя у Наполеона тоже была монархия. Ну, хорошо, там сторонники бурбонов, да, наверное, высыпали на улице. Ну, я на всякий случай напомню радиослушателям, почему мы так долго шли в Париж. Русская армия шла в Париж почти полтора года, поэтому, ну, это в учебнике, еще в советском, в моем, и в современном, как-то мельком, а потом заграничный поход, а потом уже Париж наш. Но все было не так просто. И к тому времени, о котором мы говорим, Наполеон потерпел всего одно единственное поражение. В битве народов, когда союзников было в два раза больше, когда у Наполеона кончились заряды, его предали саксонцы, и, конечно, союзники все это помнили и знали. И тут вот, ну, мы все говорим про Александра Первого, но его роль, конечно, исключительная. Еще раз вот коротенько пробежимся. Если бы, может быть, не его единоличное решение о заграничном походе, что Наполеон ушел, может быть, из пределов России, а что дальше? Кутузов-то ни в какую не хотел. Зачем нам класть жизни русских солдат где-то там по заграницам? То есть окончательное решение о том, что да, мы переходим государственную границу и действуем на территории врага, тоже, да, вот такая, а мы всегда будем бить врага только на его территории. Так вот, это принимал единолично Александр. То есть это был первый шаг. Потом он сыграл огромную роль, чтобы склонить колеблющегося прусского короля Фридриха Вильгельма III вступить в коалицию. Ну, правда, англичане всегда были за нас. Ну как, платили за это, за все. И потом тоже сыграл не последнюю роль, чтобы еще один колеблющийся монарх, это уже австрийский император, тоже вступил в эту коалицию. Это все месяцы ушли. Ну, конечно, главной движущей силой, энтузиастом борьбы с Наполеоном был именно Александр I. Тут, наверное, какие-то личные мотивы у него пересеклись. Может быть, после...
Очень обиженный.
Очень. После встречи, после Тильзитского мира, вот, наверное, тогда вот как-то его переклинило. И вот с тех пор он только и мечтал о месте. Им не жалко было ни Москвой пожертвовать, ни кем, лишь бы вот все-таки поставить на место этого корсиканского выскочка, этого Бонапарта. И вот его мечта наконец-таки осуществилась. Они вступили в Париж. Причем тоже, погружаясь в подробности, Наполеон-то вовсе еще не капитулировал, не повержен. Там Наполеон...
А знает ли он вообще, что русская армия в Париже?
Вот когда русские вступили в Париж, в это же время узнал об этом и Наполеон. Он, конечно, знал, что союзники двинулись к Парижу, но не предусмотрел такого развития событий. Еще раз напомним, из предыдущих лет Наполеон прекрасно знал, с кем имеет дело. Всех вот этих монархов, прусского, русского и австрийского, он неоднократно побеждал, ну, точнее, их полководцев. Сами они там не рисковали брать на себя ответственность. Эти люди и их полководцы были нерешительны, инициативу проявляли с трудом. Даже у них, ну, когда мы рассказывали о стратегии, которую они предприняли, это же все называлось там вытеснять, сражаться с французами, только имея кратное преимущество в живой силе. И если уж когда Наполеон и проиграл катастрофически, то только в будущем при Ватерлоо. Вот это было реальное поражение. До этого всего одно, но, как я уже упомянул, проигрывая в численности вдвое, что Наполеона, кстати, никогда не смущало. И тут вот случилось невероятное. Опять-таки, благодаря энтузиазму Александра I, союзники рискнули, не победив Наполеона, который находился даже, ну, это север Франции, граница с Голландией, где он хотел освободить свои гарнизоны, но Наполеон не верил, что Парижу что-то будет угрожать, пока он находится, ну, как там это называлось, в боевом соприкосновении с силами союзников, что они посмеют оставить свои тылы, оставить ему открытую спину и двинуться на Париж. Ну, реально не верил в том, что такое может произойти. И он даже их похвалил, когда ему донесли, что, ваше императорское величество, страшные новости. Союзные армии, еще раз напомним, что они все были там перемешаны, русские, пруссаки, ну, австрийцы там поменьше было, движутся на Париж, что делать? И Наполеон восхитился, что невероятно. Вот что угодно ожидал от этих трусоватых словачков, но это этот прекрасный шахматный ход. Наполеон попытался стремительным маршем двинуться на спасение Парижа, но там же все сухопутные передвижения, 180 километров, но это даже если вот двигаться с максимальной скоростью, ну, 6 дней, ну, почти неделя. И то это, там у солдат будут ноги разбитые в кровь, они будут измучены, измотаны. Союзникам хватило вот этого выигрыша в 2-3 дня, чтобы в первый день сломить сопротивление в предместьях Парижа, потому что Париж тоже не... Парижане не москвичи, уж простите меня, пожалуйста, там тысячи людей вышли защищать свою столицу. Если уж что их и остановило от героической борьбы за спасение со своей столицы, в которую со времен Столетней войны не вступала нога врага, это угроза бомбардировки Парижа и, соответственно, разрушения этого прекрасного города. Вот этого во Франции люди пережить не могли.
Но там же Александр напрямую угрожал вот город правильно разбомбить.
Тут тоже не последнюю роль сыграл Александр Первый. Когда там начались переговоры, какие-нибудь там перемирие, заключить.
Капитуляция.
Капитуляция это союзники настаивали, давайте перемирие, как-то раненых там убрать, поменяться пленными. И Александр Первый, нет, вот все, вот вам столько-то часов, иначе все, или будем бомбардировать Париж. Тут тоже, не считаясь с потерями, потери вообще при штурме Парижа, предместье.
Огромные.
В один день это несколько тысяч русских солдат, русских в основном. Но захватили холм Монмартр, сейчас это уже в Париже, а тогда тоже одно из предместий, и разместив там на высотах артиллерию, можно было уже смело угрожать Парижу разрушениями. Не могло французское сердце пережить, да еще чтобы самим там поджигать свой город, лишь бы он врагу не достался. И да, была капитуляция, но тоже своеобразная. Напомним, что действующая французская армия, там было два маршала наполеоновских, они выторговали право покинуть, не капитулировать войскам. Было вот по часам все согласовано, в 7 утра мы выходим, в полдень вы вступаете, черт с вами, с нашими врагами. И действительно, французская армия в полном порядке, с вооружением, с поднятыми знаменами покинула Париж, их просто было там не очень много. И союзная армия, вступает в столицу тогдашней Европы и культурную. И Лондон, наверное, уже был более экономической столицей, но все-таки вот такой традиционным главным городом Европы, конечно, был Париж. И вот 31 марта, наконец-таки, это событие произошло. Но возвращаемся к Наполеону. Вот он узнал об этом событии. И что? Надо принимать какое-то решение. А Наполеон готов сражаться дальше, как ни в чем не бывало. Нет. Он видел пример этот буквально вот совсем недавно в России. Вот он захватил Москву. Москва вся сгорела. И что? Кто-то прислал к нему парламентеров, кто-то собрался капитулировать. Да ничего подобного. Александр Первый отсиживался в Петербурге и даже на сообщение с предложением о переговорах никак не откликался. Поэтому Наполеон, имея перед глазами такой пример, наверное, готов был, то есть не наверное, точно готов был продолжить войну. Другое дело, что не совсем были готовы французы. И опять-таки, что стало камнем преткновения? Разрушение Парижа. А Александр Первый удивительную решительность проявлял. Тут тоже даже такие любопытные подробности, как он долго, наверное, к этому шел. Потому что при взятии Парижа щедрость Александра не знала границ. Барклай де Толли назначен фельдмаршалом. То есть это не какое-то генеральное сражение. Они Наполеона не победили, Наполеон не сдался. Барклай де Толли фельдмаршалом. 6 генералов получают орден Святого Георгия второй степени. Это редкая очень была награда. Но для сравнения, при Бородино только один генерал получил этот орден. Хотя там было полно проявлений героизма и среди генералов. Никто не боялся с поля боя, как, кстати, Александр Первый. Не сбежал, как это было при Аустерлицком сражении. Чуть более щедро он был в битве народов, когда Наполеона единственный раз победили, но тоже только 4 награды. А тут, при вступлении в Париж, разбив значительно уступавшие в численности силы, Александр Первый, вот награды всем направо и налево раздает. А генералу Ланжерону, например, который, кстати, и руководил взятием холма Монмартр, он тут же орден Андрея Первозванного, буквально почти там себя снимая, где-то его там где-то нашел, и говорит: генерал, граф, вы, по-моему, обронили это на Монмартре, а я подобрал, это же ваше. И, орден Андрея Первозванного – это высшая российская награда, это мечта любого...
И получается француз, который разбил французов.
Да, правда, она дискредитирована, потому что Александр Первый же ее и Наполеону когда-то вручил, но тем не менее, Лонжерон...
Опять же, Лонжерон француз же.
Француз, конечно. Более принципиально такой оказался, не переметнулся к Наполеону, а остался сторонником. Не сторонником, может быть, я клятву давал бурбонам, я своему слову не изменю. Вот какие были времена. Но не среди всех, правда.
Вот небольшое отступление по поводу бурбонов и Наполеона. Я так понимаю, что союзники, включая Александра Первого, может, Александр Первый в первую очередь, как первый. Они же не ставили условия отречения Наполеона.
Опять-таки, напомним на всякий случай, да. Жена Наполеона, да, Мария Луиза, это дочь императора Австрии. Австрия. Соответственно, сын Наполеона, которому вот 3 годика исполнилось, Наполеон II, это Орленок, это внук императора Австрии. Прекрасный династический союз наклевывается тут. Если кто и проявлял вот такую последовательную неприязнь к Наполеону, ну, в первую очередь, как люди, которые этим занимались последние 15 лет, это англичане, а во вторую очередь Александр I, который он действовал буквально вот на месте, находясь там, вообще наотрез отказывался рассматривать какие-то компромиссы с Наполеоном. Ну, правда, напомним на всякий случай, ведь еще за год до этого, когда обсуждались гуманные условия, и когда Наполеону предлагали откажись от герцогства Варшавского, вернуть пруссам все, что у них было забрано, еще какие-то компенсации австрийцам в виде лирии. Скромные, смешные условия, а Наполеон ни в какую. Да кто вы такие? Еще посмотрим, кто кого одолеет. Вот согласился бы тогда на компромисс, как бы все могло измениться. Но так вот, Наполеона не спрашивают, на что он там согласен, не согласен. Александр I тут занимает самую, наверное, принципиальную позицию по сравнению с другими всеми монархами. И еще раз напомню, Наполеон-то готов сопротивляться, но дальше случается невероятное. Такой бунт фронда поднимает среди его маршалов, потому что если мы пойдем отбивать Париж, то мы превратим, ну, они не могли знать, но по сути он может превратиться в Москву. Ну, в Сталинград я хотел привести пример. Потому что Москву-то просто оставили и сожгли, а тут надо будет сражаться, уличные бои. Ну, вот во время Второй мировой войны мы знаем, во что превращается Сталинград или Берлин, когда начинаются уличные бои. И люди уже в начале 19 века тоже знали, что станет с лучшим городом Земли, если это произойдет. И происходит, еще раз повторюсь, невероятное. Александру Первому, наверное, бы показалось чем-то немыслимым, когда против императора, ну, бунт такой условный, они его не арестовали, там, не связали, а вот собрались там и говорят: «Ваше императорское величество, вот все понятно, но надо капитулировать, надо признать, надо называть вещи своими именами, надо признать очевидное. Мы проиграли, и мы можем сопротивляться». Наполеон собрал лихорадочно под свою руку до 80 тысяч солдат и мог продолжить эту борьбу. И Франция велика, и есть куда отступать. Там, правда, с юга уже наступали англичане. Через Пиренеи уже перешли, к Тулузе приблизились. Но, тем не менее, поднимают маршалы бунт, и Наполеон принимает это тяжелое, болезненное, ужасное решение. 4 апреля он принял решение, что я отрекаюсь. Но дальше любопытный нюанс. Я тут хочу очень привести эпизод. Сейчас вот он не просто отрекается, он отрекается в пользу своего сына, Наполеона II, которому 3 года. И он, казалось бы, действует совершенно логично, потому что, например, ну, зная там историю Франции, ведь Людовик XIII стал королем, ему было 8 лет. И никто там не испугался, а его отец, это Генрих IV Наваррский, он же был первым из бурбонов. То есть тут как будто бы такая прямая аналогия. Наполеон I в династии Бонапарт, вот его сын. Казалось бы, совершенно логично. Ну хорошо, я вас не устраиваю, но Генриха IV убили, но никакого бунта не поднялось. Все признали его маленького сына, мальчика, королем последующим. А следующий король, Людовик XIV, вообще в 4 года стал монархом Франции. Ну, наполеоновскому сыну 3. Ну, казалось бы. И тем более, опять-таки, это не абы кто, не просто какой-то мальчик. Это даже может быть покруче Наваррского, потому что он внук австрийского императора. Внук Габсбургов.
Все-таки Наполеон не воспринимался как родоначальник династии.
Вот он как драма. Монарх. Он как не старался.
Он даже монархом его не считали. Таким полноправным, что ли. Он был непонятно.
Ну вот для вот этой группы элит, для французов, почему? Для миллиона французов он был кумир реальный, никого не коробило. Мало ли, кто когда там, какая династия пришла. Во Франции, кстати, династии несколько раз менялись. Да. Это в России были Рюриковичи, а потом, когда род пресекся, а потом Романовы, и все. И других как будто бы и не было, и нету.
Ну там Романовы тоже впитали в себя, ну,
там
уже много раз.
Почти уже сплошь это все была немецкая кровь. Ну, так формально сохранялась династическая принадлежность. Так вот, был, как это сейчас говорят, звоночек когда-то. Еще пока Наполеон был в России в 1812 году, мы не рассказывали, произошло невероятное событие в Париже. Там был заговор Клода Франсуа Мале, редко упоминаемый, но яркий эпизод. Живет вот во Франции республиканский генерал, офицер, который вот не приемлет монархию в таком виде. А главное, что Франция свободная страна. Он не где-то там свои мысли высказывал в тиши, там, на кухне там, или где-то в подвалку. Он открыто говорил. Какое такое пожизненное консульство? Не может такого быть. Это все неправильно. Не за это, не для этого мы революцию делали.
Прямо экстремист.
Экстремист, да, можно сказать.
Самый настоящий.
Какой такой император и империя? Мы для чего устраивали революцию, свергали и голову отрубили французскому королю? Это все немыслимо. Нет, я вот офицер французской армии, я открыто говорю, это неприемлемо. И произошло такое тоже любопытное событие. Его никто не казнил. Но вот впоследствии уже в советское время, наверное, взяли на вооружение этот опыт, его в дурдом посадили. То есть логика какая? Ну, при советской власти была. Вот если человек считает, что советский строй не лучший в мире, значит, он сумасшедший. Это же очевидный такой диагноз. Так же вот и в наполеоновской Франции. Если какой-то человек считает, что мы не должны строить империю, ну, он сумасшедший. Империя, это же прекрасно, это всем хорошо.
Да.
Но там она была, наверное, такая гуманная, потому что, находясь, он с 1808 года находился в лечебнице, он только и ждал свой звездный час, Клод Франсуа Мале, и он умудрился вместе с сообщниками сделать несколько уникальных поддельных документов. То есть в октябре 1812 года, когда, например, он, кстати, за 1000 километров от Парижа, но он уже покинул Москву, ну когда он там примчит, самолетов-то нет, не прилетит, и Мале подготовил, он очень ответственно подготовился к заговору, как? Что якобы пришло секретное донесение, что Наполеон, находясь в Москве, умер. Это вообще идеальный вариант. Проверить невозможно. Как кого там, по телефону никому не позвонишь, а если у тебя еще и сообщники, и действовать решительно в Париже, ну тогда еще не было телеграфа, а почта уже была, взять под контроль, то ну, все шансы открываются. Тем более, что, например, он планировал привлечь свое правительство, а мы упоминали этого человека, популярнейшего генерала Моро, который, правда, в Америке в то время находился, то все могло сложиться. И масса примеров была, когда все эти заговоры удавались. В общем, он подделал несколько таких документов с группой сторонников, а Париж не имел никакого даже серьезного гарнизона. А если к гарнизону приходит французский офицер, да еще показывает поддельный, правда, документ о назначении себя бригадным генералом и требует слушаться, ну, в растерянности другие офицеры, и начинают исполнять его приказания. Ну, в общем, в Париж он взял под контроль, но фактически на один день, 23 октября, потому что все-таки и влияние Наполеона подспудное оказалось очень сильным, схватили этого, не успев даже открыто разоблачить Мале, и на всякий случай быстренько расстреляли. На всякий случай почему, как всегда это? Потому что там ниточки тянулись ко многим другим людям. Лучше поскорее от него избавиться, чтобы впоследствии он не выдал там 200 человек. Давайте мы вот этих 10 расстреляем, а то потом, да еще на дыбе, под пыткой там кого угодно начнут сдавать.
Понятно. Давайте так мы поступим. Тогда мы с Мале закончили. Мы сейчас вернемся опять в 1814 год.
Надо но выяснить,
уже, что уже потрясло. Но уже после хорошо, выпуска перерыва. Новостей.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем увлекательный рассказ о 1814 годе, о зарубежном, заграничном, извините, походе русской армии, о том, как она уже дошла до Парижа. Но у нас здесь было такое отвлечение историческое, очень важное, на заговор Мале. Заговор, который состоялся за несколько лет до того, в начале 19 века, первые годы.
Да? В 1812 году вообще-то.
В 12-м?
Да, да, да.
А не раньше это было, да?
Нет,
да.
Когда Наполеон был в Москве. И вот, чтобы завершить этот драматический эпизод, для Наполеона драматический, что его потрясло, когда к нему пришли все эти известия, и почему он тоже злился.
Когда уже заговор
чтобы
был.
Быстрее расстреляли, да, чтобы он там лишнего не ляпнул. Да, хорошо, вам даже документ показали о том, что якобы я погиб, я умер. Но дальше, следуя логике, все должны были присягнуть моему сыну. Наполеону II, который сразу с рождения тоже назначен был, провозглашен римским королем.
Ну, высокий титул. Не настоящая монархия.
Да, да, Наполеон же знал, ну, как мы уже упомянули, ведь был такой прецедент с Генрихом Наваррским, которого убили, и его несовершеннолетний сын провозглашен королем. Все логично, все просит, все нормально. А в то время, в 812 году, еще мало кто сомневался в могуществе Наполеона. Тем более, что он Москву не просто по своим там пропагандистским бюллетеням, он действительно сам добровольно покинул, а не то чтобы там в результате каких-то уличных боев его заставили оттуда уйти. Как бы все это там трагически потом не обернулось, отступление, да, из России. Так вот, звоночек Наполеону прозвенел в 1812 году. И дальше вот он там отрекается от трона в пользу своего сына, и мы снова возвращаемся к Александру Первому. Потому что надо дальше... Вот он озвучил свое решение. Да, я отрекаюсь в пользу сына. Что дальше? И тут принципиальную позицию опять занимает Александр Первый. Потому что австрийскому императору, в принципе, не так плохо. Мой внук, король там, а может, император Франции, моя дочь, регентша при нем. Причем Наполеон, он, да, да, я забыл сказать, не просто, соответственно, в пользу сына, а при том условии, что регеншей будет Мария Луиза, его мать. Да. Потомственная вообще, не просто аристократка, вершина европейской аристократии и дочь австрийского императора. Все в порядке. Ну, такой вот полугабсбург, соответственно, на троне Франции, что тут плохого? Это никто не придерется там к происхождению. И Александр Первый, нет, у нас есть законная династия, бурбоны, ради них мы проливали кровь русских солдат, у нас вот тут вот на готове Людовик XVIII, вот это правильный вариант. Там, правда, были некоторые колебания у Александра Первого, тоже упомянем, но нечеткие, потому что уж больно был... Так и называемый мутный тип. Этот Людовик XVIII, неприятный, ленивый, ничего не сделал, сидя в эмиграции, не возглавил никакого партизанского движения, не сформировал хотя бы какого-то добровольческого корпуса. И вообще даже Александр Первый, ну, в частных беседах раздумывал, а не оставить ли тогда, может быть, престол французский Жозеф Евгению Багарне. Кстати, вот неплохой вариант. Ну, не очень знатный, но вменяемый человек. Уважаемый, опять-таки, авторитетный. В походе, кстати, в Россию участвовал, там проявил себя с героической стороны. Ну, там колебания. Тут, наверное, уже другие монархи Александру Первому сказали, ну ты что, мы тут все уважаемые династии. Правда, все не очень длинные династии были. И Бурбоны, и Романовы примерно по 200 лет правили, и те, и другие. Ну, вот им казалось, что мы старинные. А Бурбоны, не бог весь... Ой, а Бонапарты, кто они такие? Хотя там их много уже было. Бонапартов, еще раз напомню, вообще Наполеон максимально позаботился. Он же всех братьев, где мог, там, королями, герцогами поназначал, чтобы выглядел так впечатляюще. Была, ну, была, где мог, да, там, да. Или там по два, по три титула. И племянникам, и пасынкам, и о падчерице позаботился, чтобы везде все было уже предусмотрено. Но ничего не пригодилось. Еще раз напомним, ну, я считаю, это... как сказать, заслуга там или влияние, конечно, Александра Первого, который вот, ну, помешался, что ли, вот на какой-то своей ненависти к Наполеону и не допустил. И, в общем, убедили, заставили, вынудили. И 6 апреля Наполеон подписал отречение уже не только за себя, а за всю свою родню. Ну, не только за сына, а уж заодно... там вообще за всех своих родственников, за братьев, а на всякий случай еще и за племянников, а еще на всякий случай за пасынка Евгения Багарне, ну вот сына Жозефины знаменитой, да, и на всякий случай еще и за его сестру Гортензию, чтобы вот, ну вот вообще никакого вот, никто никогда не мог там заявить претензии на престол Франции. Кстати, вот из истории России, а мы знаем, как там такими витиеватыми путями все равно можно стать монархом, будучи там, ну вот у Романовых, кстати, сравнительно далеким там племянником, вовсе не по прямой линии, но тем не менее, да еще и в борьбе там.
Ну, в борьбе, когда... заговоры.
Да, ну так вот.
Убийство.
И тоже происходит событие, которое... ну, надо упомянуть, до какой степени довели Наполеона, что 12 апреля он пытался принять яд. Ну, не готов он к участи пленника, не готов сдаваться, все это ему отвратительно. И тоже по свидетельствам там современников, очевидцев, Он нервничал, он ни в коем случае не хотел сдаваться в плен, и якобы первый раз он чуть не покончил с собой в сражении под Малоярославцем, еще находясь в России, когда чуть не попал в плен. И вот с тех пор он все время возился бы яд, только чтобы, вот не дай бог, там, его там, ну, тогда уже времена были другие, вряд ли бы его, как в Риме, вели там в цепях во время триумфа, но вот не хотел он этого унижения. Но яд не подействовал. Ну, как говорят химики, наверное, пока возили вот туда-сюда, разложилась там эта формула, почувствовал себя плохо, а остался жив. Ну, значит,
там,
это тоже как-то...
Много версий есть.
Ну, разные версии.
Вроде его кормили малыми дозами.
Да, или противоядие там у него уже не действовало.
Это было противоядие.
Может быть. Ну, как бы то ни было... Кстати, тоже все не быстро, потому что приговоры все это время идут. Он находится в это время, все это время в Фонтенбло, ну, загородная резиденция, дворец. Никто не штурмует, туда никто не отправляет войска, не окружает, не заставляет его там капитулировать или, ну, как бы сейчас сделали, отключить там электричество и канализацию. Современный человек уже через 3 дня сходит с ума и готов сдаться. А если интернет, то в первый же день. А в ту эпоху вот ничего не происходит. Приезжают там, правда, туда-сюда без конца эмиссары, ведется безобразный торг, как бы мы сказали. Вообще Наполеону предложили, ну, фантастически гуманные условия, на которые он там, скрипя сердце, проклиная все на свете, согласился, но только 20 апреля. Что кому чего достанется? Ну, у нас была про это отдельная передача, про ссылку Наполеона, сейчас уж не будем, потому что он не главный наш герой. Можно будет послушать про судьбу Наполеона.
Это будет другой сериал про династию Бонапарта.
Так вот, условия были гуманные. Остров Эльба, это недалеко от берегов Италии. И Александр I тоже согласился. И чтобы у Марии и Луизы, например, не забрали никаких титулов. И, кстати, Наполеону тоже разрешили титуловаться и дальше императором. И Александр I тоже все это разрешил. И деньгами там компенсировали его братьям все, что могли. Очень злились англичане. Но у англичан была специфическая другая в это время история, потому что царствовавший монарх Георг III уже выжил из ума. Регентом считался его сын Георг IV. Ну, это такая была, не то чтобы двувластие, но такая странная история, что вот есть формально действующий король, которому, кстати, почти 80 лет. Просто он ничего не соображает, он даже не понимает, что Наполеона уже победили, что Париж уже взят. Но а Георг IV в таком странном, будучи регентом в подвешенном состоянии, он очень не хотел, чтобы вот Наполеон в таких льготных условиях оставался, тем более, что англичане считали себя главным источником победы над ним, потому что они никогда, ну, один раз там был коротенький мир, а так вот, они вели с ним последовательную войну, это они финансировали, еще раз напомним,
коалицию,
миллионами фунтов стерлингов содержали русскую и прусскую армию, чтобы те добрались до Парижа, но англичан, в общем, не послушали, это потом аукнулось, по-моему, Александру I, будем дальше рассказывать, он же потом и до Лондона добрался. Так вот, Наполеон отрекся, отправился в изгнание, соответственно, и дальше должно как будто бы было начаться самое интересное, надо делить теперь, переустраивать, соответственно, новый образовавшийся мир. И после того, как состоялось уже полное отречение Наполеона, и после того, как стало очевидно, что, ну, должны вернуться бурбоны, у нас есть готовый Людовик XVIII, это брат Людовика XVI, казненного в Париже. Такая тоже печальная история. Там был еще один даже брат, который тоже потом успел поправить, потому что Людовик XVIII оказался бездетным. И дальше начинаются совершенно невероятные трудности. Этот Людовик XVIII, который ничего не делал, 15 лет отсиживался в эмиграции. Он, кстати, чудом спасся. Они вместе бежали с братом. Только Людовика XVI схватили с Марией Антуанеттой, голову отрубили. А Людовик XVIII успел такие добраться до границы и спастись. Но дальше ничего особенного больше не делал. Еще раз напомним, никакого участия не принимал в боевых действиях. На все готовенькое вроде бы должен приехать. И дальше тоже вот упомянем, вот что происходит во Франции. Там есть худо-бедно временное правительство. Сенат есть. Хоть какой-то такой орган власти. И сенаторы говорят, ну, все понятно, да, мы согласны возвращению бурбонов, всем будет хорошо, опять стабильность, опять-таки, да, преемственность.
А республику никто не хочет.
Конституцию. Только надо, чтобы Людовик XVIII подписал и признал. Ну как же, теперь-то уж совершенно понятно, что у нас должна быть конституционная монархия. Теперь у нас будет постоянно действующий парламент. Ну, он там называется Палата Пэров, Палата депутатов. Ну, парламент, по сути, да. И надо это все подписать. А Людовик XVIII говорит: нет. Я буду только абсолютным монархом. Я, знаете, вот на все эти ваши конституции не согласен. Да кто я такой? Я бурбон. Мои предки правили, никого не спросясь, а тут я буду еще что-то подписывать. И в Лондоне так и сидит. Ну, там это, кстати, затянулась история. И опять-таки, что любопытное, кто сыграл вот дальше невероятную роль в последующих событиях? Александр I. Что делает русский царь? Он проявляет потрясающую настойчивость, вынуждая Людовика XVIII согласиться на принятие вот Конституции, ну вот этого закона. Сначала там декларацию там надо было подписать специальную. Александр I, человек, который не провел никаких реформ в России, который, ну, любил про это поговорить, а потом и забыл все разговоры. И он заботится о том, чтобы во Франции была Конституция, причем, опять-таки, с элементами шантажа. Он открыто говорит: я не пущу Людовика XVIII в Париж, если он не подпишет документ о том, что он признает вот эту конституцию. Все это всем будет хорошо, потому что тогда во Франции будет гражданский мир. А если он, если не подпишет, там опять новый повод для гражданской войны. Ну, фантастическая вообще, конечно, история. И пришлось Людовику XVIII подписать сначала декларацию, еще до вступления в Париж. 3 мая он прибывает в Париж. Вообще, Александр I там же больше месяца. То есть, фактическим правителем Парижа вот все это время оставался русский царь. Вот таким реальным, к которому ходоки приходили, депутации, делегации. При всем при том, что Александру I вовсе не надо было там устраивать какие-то казни, сожжения на костре, поиски врагов там, или найти людей, которые подписывали смертный приговор Людовику XVI. Ничего подобного. Он ездит по балам, по спектаклям, чувствует себя уверенно, ездит даже без особенной охраны по Парижу. И вот, наконец, прибывает Людовик XVIII, и он еще там капризничал еще 3 недели, пока все-таки его, опять-таки, под давлением Александра I не вынудили подписать уже, ну, это называлось у них конституционная хартия. И там было вообще много детально прописано, но, как я уже сказал, ладно, там палата пэров, и он сам мог назначать туда, знать. Ну, в общем, просто в чем драма для короля? Ни один закон не может быть принят без одобрения 2 палат парламента. Наверное, Александр I там ухахатывался под Людовиком XVIII, которого он заставил подписать эту конституцию. Ну, в России это было бы невозможно совершенно. Но мне там нравится один эпизод, который тоже заставили подписать в этой хартии Людовика XVIII, актуальный вот и для нас. Почему? Потому что в палате, где были избраны депутаты, да, там был высокий имущественный ценз, возрастной ценз, всякие ограничения. Не смог бы там простой крестьянин оказаться депутатом, но тем не менее было одно любопытное условие. Депутатов выбирали на 5 лет, но не за один раз, а такая была сложная схема, чтобы каждый год не менее 1/5 депутатов проходили ротацию и обновлялись. Вот как во Франции все предусмотрели, чтобы никто надолго на одном месте не засиживался. Ну, понятно, наша аналогия драматическая. Вот прошло, страшно представить, сколько...
Это не единственный пример.
А мы так...
Ну, это не единственный пример.
Ну, я не единственный, просто любопытный. Да. При советской власти была предусмотрена ротация депутатов. Хоть они вообще ничего не решали, но считалось важным, что вот ротация депутатов принудительная. Так вот, Александр I в Париже ездит по театрам, по спектаклям. И тут тоже любопытный эпизод. Мы о нем раньше не говорили, а Наполеон тоже потом на каком-то этапе просто не скрывал своей неприязни, ненависти к Александру I, которого называл «Северным Тальма». Надо рассказать, что это такое. Это знаменитый французский актер. То есть вот лицемерие Александра I для Наполеона было, ну, вообще-то такая похвала своеобразная. То есть вот каких вершин в притворстве достиг Александр I, что его сравнивают с революционером французского театра. Тут просто надо пояснить, что вплоть до конца 18 века, ну, что такое театр? Вот люди выходят на сцену, ну, вот могут танцевать, могут петь. И, ну, там уже не было, как в древнегреческом театре, когда, чтобы понятно было, это драматическая ария или комическая, они там маски держали, да, перед лицом, либо с улыбкой, либо с гримасой с какой-то. А так никакой особо актерской игры. Более того, они даже не утруждали себя, ну, у них там постановка по Цезарю, а одеты они, ну, не то чтобы как попало, ну, условно там обозначают. Тальма произвел революцию.
Как современная пьеса.
как, примерно как сейчас мы привыкли, что это актерская игра, что если человек произносит драматический диалог, у него голос дрожит. Если у него какая-то сатирическая история, он там захохочет. И еще переодевается, и еще сценические движения какие-то. И Наполеон брал уроки у этого Тальма, какие правильно принять позы, когда поднять подбородок, когда там сжать кулаки,
если
чтобы действовать.
Там название даже каких-то одежд до сих пор осталось.
Да, потому что этот Тальма, он ездил к знаменитому художнику Давиду, советовался с ним, как вот у нас там постановка Юлий Цезарь, там Брут, да, а что вот наиболее правильно, как вот, чтобы я не ошибся, какие там правильные должны быть тоги или туники, какие шлемы, чтобы
и
они
вот
были не греческие, а римские.
Какая-то, даже назвали Тальма Тальмой, именно в честь
этого актера. Да, все стало уже нарицательным. Так вот, ну, из уст вообще Наполеона это могло бы звучать как похвала. Какой вот прекрасный актер. Мы когда-то, кстати, в одной из программ про Нерона рассказывали. Ну, это классика, да, там, какой актер во мне умирает? Как вот Нерону нравилось быть актером? Но вообще, среди монархов веками ремесло лицедея считалось позорным, низким, приземленным. Наверное, Александру Первому вот это было страшно обидно. Его должны были бы сравнивать с Александром Македонским, с Цезарем, а его с каким-то актеришкой безродным сравнивают, который там кривляется на сцене. Но, тем не менее, почти каждый вечер Александр Первый, находясь в Париже, ходил в театр. Вообще, ему он сравнительно молодой человек еще, ему 37 лет. Это же жизнь кипит. Он оказался в самом большом 600-тысячном городе Европы, где очень быстро наладилась, ну, она и никогда и не замирала, такая же вот кипящая, бурлящая жизнь. Там, если с какими трудностями и сталкивался Александр I, то совершенно необычный. Ну, например, когда он должен был триумфально вступить в Париж, а накануне-то же было сражение, тысячи солдат не просто там погибли или раненые, у них оборванная одежда, грязная, а так нельзя вступать в Париж всю ночь. Солдаты должны были чистить оружие, чинить свое обмундирование, собирать там, ну, из двух солдат обмундировать одного, чтобы они так поярче, покрасивше вступили в Париж. Или тоже любопытная проблема, касающаяся русской армии, дезертирство. Вообще Александр I не препятствовал тому, чтобы русские полки поскорее возвращались назад, потому что они таяли с каждой ночью. Ну, мы уже рассказывали когда-то, вот тут в окрестностях фермеры готовы платить приличные деньги, можно на фермерской дочке жениться, если у тебя руки приучены к крестьянскому труду, да еще тут растет пшеница и виноград, зачем я буду в свое это крепостное рабство возвращаться? Хотя солдаты, они уже крепостными по возвращению не становились. Но там, мало ли, солдат еще 15 лет служить, а тут такие перспективы: Франция, красное, белое вино, полусухое, полусладкое, ну, столько соблазнов. Так вот, это просто любопытно чем, что с одной стороны Александр I страдает от того, что его армия разбегается без войны, а с другой стороны, что он вообще ни о чем не переживает, он готов остаться просто без армии. С ним остались там сравнительно небольшие в итоге силы. Кстати, тоже любопытный эпизод. Обычно считается, что русская армия вступила в Париж, устроила там на Елисейских полях биваки там, да, и расположилась лагерем. Там осталась небольшая часть, ну, грубо говоря, личной гвардии, телохранителей Александра I, а большая часть вот прошла сквозь Париж, вышла через одни ворота вошла, через другие вышла, и все, и расположилась лагерем за пределами города. Ничего Александра I не тревожило. Кстати, мы уже упомянули Генриха Наваррского, ведь когда-то его там убил фанатик-одиночка, когда Генрих Наваррский, основатель династии Бурбонов, ехал по городу в карете. Как рисковал вообще Александр I, сколько там могло быть тайных бонапартистов, которые мечтали бы стать национальным героем и пристрелить этого выскочку Романова. Но ничего подобного не произошло. Там какие-то, конечно, больше чудеса. И вот дальше тоже у нас практически не упоминаются все эти яркие эпизоды из пребывания Александра I в Париже. Он больше 2 месяцев там находился. Александр I. Вот отдадим должное ему как актеру такому, да, вот Нерон таком своеобразным. Хотя он не выступал на сцене, брезговал, но он любил вот это вот шоу какое-то. Вообще рядом с ним почти все время находился прусский король Фридрих Вильгельм III. Почти все время рядом. Но вот если смотреть по источникам, прусский король практически не упоминается, он все время в тени русского императора. Туда я приехал ненадолго, правда. И австрийский император повидаться там с дочкой, потом надо тоже срочно решать какие-то дела, чтобы без тебя там ничего не переделили, но ненадолго. А все время в центре внимания, во всех воспоминаниях Александр I. ну, как бы сейчас сказали, под светом софитов, под прицелами телекамер. Ходит везде, посещает любые заведения, какие только хочет, и тоже проявляет вот потрясающие, ну вот в мелочах проявляет себя. Например, он в Париж нарочито въезжает на кобыле серой, которую ему когда-то подарил Наполеон, еще при Тильзите тоже. Это знак такой своеобразный. Вот смотрите, какой я, мол, гуманист. Мне вот поверженный император подарил кобылу, а мне вот, а я не брезгую на ней в Париж въехать. Вот какой жест миролюбия. Или такой тоже был специфический жест. Мы же захватили враждебный город, столицу враждебной Франции. На 3 дня отдать на разграбление надо было бы. Да еще совсем недавно, как вот Суворов писал Екатерине, осерчали мои солдаты, ничего не мог поделать. И что-то так вот, осерчав, всех-то и перерезали в захваченном Измаиле. Например. Так вот, а тут Александр I проявляет чудеса жесткости, требуя соблюдения беспощадные дисциплины. Но надо же за все платить солдатам, которые остались в Париже, офицерам. И тут Александр I, он, кстати, никаких контрибуций не потребовал, вообще вот не заикался. Настолько он хотел понравиться французам, настолько вот он хотел, чтобы его
запомнили. Он хотел Францию присоединить.
Нет, он мечтал оставаться таким же правителем, абсолютным деспотом, как в России, но при этом, чтобы вокруг была Франция. Ну, несовместимые абсолютно вещи. Так вот, он же распорядился погасить все задолженности перед русскими офицерами за предыдущие годы, удвоил их содержание за 1812 год, чтобы все они были при деньгах, и, соответственно, в Париже тоже могли платить щедрые монеты, чтобы они тоже вот несли эту популярность, прибавляя ее в том числе и русскому императору. Там, правда, тут же начались недоразумения, которые хорошо, кстати, описаны в русской классике, когда деньги только что были, и их уже нет. Потому что, например, Милорадович, герой войны, мы потом еще к нему вернемся, рассказывая про 1825 год, тут же все спустил. И как ни в чем не бывало, является к Александру I и просит жалования за 3 года вперед. И уже он эти деньги, судя по всему, уже успел тоже проиграть. Страшно бедствовал в Париже генерал Милорадович, где столько соблазнов на каждом шагу. Или тоже вот любопытный эпизод, но тут он скорее уже делает определенную честь русской армии и лично Александру I, потому что в русский лагерь пришел маленький мальчик Виктор Гюго. Просто из поэтического любопытства. Оставил воспоминания, что вообще было страшно. Он же начитался там про русских варваров, про этих дикарей. Особенно про казаков там ходили фантастические слухи. Но они же выглядели тоже так своеобразно. В широких шароварах, бородатые люди. Что вот у них у всех, у каждого на шее целое ожерелье из ушей отрезанных врагов. И страшно, и интересно. И Гюго пришел, посмотрел, ничего подобного, никаких ожерелий. Ну, казаки, да, колоритные, это правда. Но, к счастью, нет у них этих ожерелий, вроде бы гуманные, и даже деньгами вроде бы платят, когда приходят там в какую-то кафешку. Там, ну, там это популярная тоже, соответственно, байка, что вот слово «бистро», мы уже упоминали, это потому что все там торопились.
Говорили «быстро-быстро», это быстро. Не доказано.
Вообще не доказано, и первое упоминание «бистро» вообще даже позже появились. Ну, красиво, греет там наше тщеславие. Так вот.
Более того, на Монмартре на одном из ресторанов установлена даже памятная доска, на которой написано, что именно здесь, на этом месте, русские казаки впервые произнесли «быстро», и которое, значит, слово, которое задержалось в французском языке. Это, по-моему, был пиар-рекламный ход, то, что владельцев этого ресторана.
К счастью, у нас в Петербурге тоже восстановили название «Французская набережная». Да, в Париже есть мост Александр III. Вот, ну, так есть какие-то гуманные приветы друг другу, к счастью. Не все же вымарывать там память о прошлом беспощадно, да, там просто взрывая, разрушая там храмы. Так вот, ну, там, чтобы закончить вот эти все яркие эпизоды, как счастлив был Александр, потому что, ну, например, Талейран, тоже знаменитый, да, скользкий тип, вообще-то, французский политический деятель, который всем хотел угодить, и нашел нужные слова. Нет, не все политики скользкие, есть принципиальные. Так вот, Талейран хвалит Александра I очень своеобразно, что он самый цивилизованный монарх, но, к сожалению, правит варварами. А вот у нас во Франции, у нас-то вообще очень цивилизованный народ, но, к сожалению, нами правил варвар, вот эта выскочка с острова, откуда-то там с далекого приехал, чуть ли не Робинзон Крузо. Как хорошо, что вы вот, ваша русская императрица...
Надо соединить Александра с французским народом.
Ну, как должен быть счастлив Александр I? И он остается в Париже еще. И тогда уже, наверное, расскажем дальше, потому что там происходили другие события. Как Александр I все-таки не желая, но Париж был вынужден покинуть.
Ну да. Так что, вот еще раз повторю то, с чего мы начинали сегодняшнюю программу. Мы все-таки добились того, что мы Париж взяли. Мы теперь уже пытаемся там обосноваться. Не знаю, надолго, ненадолго. Но это мы узнаем уже из следующей программы. Все так плюс. Всего доброго.
До свидания.
Все так плюс.